Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Достоверность и достаточность Писания.
Настало время изучения Слова Божьего. Давайте откроем заключительную главу Евангелия от Иоанна и сфокусируемся на двух последних стихах. Наше внимание будет сосредоточено на стихе 24 и 25. Кстати, сегодня последняя, 106-я проповедь, посвященная изучению Евангелия от Иоанна. Сегодня мы закончим эту книгу Нового Завета и, по милости Божьей, через несколько воскресений начнем изучать первое послание Петра. Давайте прочитаем этот отрывок, последние два стиха Евангелия от Иоанна. Этот ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что свидетельство, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Вот этот отрывок дает нам возможность поговорить о достоверности и достаточности Писания, о достоверности и достаточности Слова Божьего. Тема для нашей церкви не новая. Я думаю, что мы уже много уделяли внимания этой теме. Но сегодня я бы хотел, чтобы мы уделили больше внимания практическому применению этой истины. Поэтому, наверное, 90-80% этой проповеди будет посвящено практическому применению учения о достоверности и достаточности Писания. Вначале я бы хотел дать определение этому понятию, что такое достоверность и что такое достаточность. Учение о достоверности Писания – утверждать достоверность Писания, давайте так скажем, утверждать достоверность Писания, это значит утверждать подлинность, правдивость не только его учения в целом, но и каждого слова в отдельности. Учение Библии истина, оно достойно полного доверия. Каждое слово Библии праведно, и каждое событие описано правдиво. Все события, вписанные в Писании, события прошлого, события будущего, описаны правдиво и истинно. Каждое слово, будь то слова Бога, слова человека, слова бесов или дьявола, передано в Писании верно. Вот что такое учение о достоверности Писания. Писание – это истина. Утверждать достаточность Писания – это значит утверждать, что Писание содержит в себе все необходимое для возрождения любого, кто примет евангельскую весть, и духовного роста каждого верующего. Все, что нужно для спасения – записано в этой книге. Все, что нужно для роста во священии, записано в этой книге. То, что не записано в этой книге, не нужно для спасения и роста во священии. То, что не записано в этой книге, мы не должны это проповедовать и не должны это требовать от людей, если этого не требует Бог. Так? И также мы не должны уменьшать то, что записано в этой книге. Одной только Библии достаточно для того, чтобы привести к спасению всех избранных Божьих и дать им максимально эффективные возможности для роста во священии. Каково же практическое значение этого учения? Каким последствиям для церкви и каждого верующего в отдельности могут привести сомнения в достоверности и достаточности Библии? Ответы на эти вопросы прозвучат в сегодняшней проповеди. Давайте начнем с 24 стиха Еще раз его прочитаем. «Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что свидетельство, что истина – свидетельство его». Данный стих утверждает достоверность Писания. Иоанн был личным свидетелем подлинности всего изложенного в этом Евангелии. Иоанн говорит, это свидетельство истина, это истина. Иоанн говорит, то, что я вам здесь записал, это правда, это верно. Он использует здесь множественное число, обратите внимание, и знаем. Возможно, он указывает на других апостолов, которые тоже были очевидцами этих событий. Возможно, это такой литературный прием. Например, вот в первой главе, начиная это Евангелие, в 14 стихе, Иоанн уже использовал множественное число, говоря, «И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». И теперь евангелист Иоанн завершает это Евангелие и говорит, «Мы знаем истинное свидетельство его». Иоанн был убежден, что Евангелие, записанное им, это истина, это правда. Оно абсолютно достоверно, здесь нет никакого обмана, никакой лжи. Всему, чему учит Слово Божие, нужно верить и доверять. Вы скажете, ну хорошо, понятно, Евангелие от Иоанна истина. А можно ли это сказать обо всех 66 книгах Библии? Можно. Все Писание достоверно, все Писание истина, верно. Когда Даниил, 10 глава, повстречался с ангелом, не в первый раз уже, конечно, в этой книге, книге Даниила, то ангел сказал, «Я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». И, возможно, ангел имел в виду книгу пророка Иезекииля, которую Даниил изучал ранее. Небожитель, посланник Бога, говорит, Писание истина, верно. Когда Иоанн увидел Христа на острове Патмос, и Христос повелел ему записать книгу Откровения, Христос, знаете, что сказал? «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Откровение 21:5. Все, что здесь написано, это правда, это истина. Описывая красоту нового неба и новой земли, апостол Иоанн приводит высказывание ангела, утверждающего подлинность записанного в книге Откровения. Откровение 22:6. «И сказал мне сии слова верны и истины». Слово Божие абсолютно истина, правдиво и достоверно. И достоверно. В мире миллиарды книг, и ни одна из них не является абсолютно точной. Книги, которые пишут люди, содержат оплошности, ошибки, несовершенства, а какие-то, может быть, не совсем точные выводы, близкие к истине максимально, но не абсолютно точные. Но Библия абсолютно истина, абсолютно достоверна, абсолютно правдива. Каково практическое значение этого учения? Вот каково. Убежденность в достоверности Писания защищает от греха и ереси. Если вы будете думать, что в Библии возможны ошибки, вы легко уклонитесь от основополагающих доктрин христианства. Если вы допустите, что в Библии могут быть хотя бы небольшие заблуждения, это начало падения. Это начало падения. Сегодня вы можете усомниться, что грехопадение – это исторический факт. Либералы говорят, не было грехопадения, это миф. Это миф, из которого нужно вынести правильные уроки. Не было Эдемского сада. Если вы усомнитесь в том, что было грехопадение, сегодня, завтра вы станете отрицать учение о греховности человека и неспособности человека спастись своими усилиями, и неспособности человека спастись без благодати Божьей. В таком случае вы не сможете быть христианином. Сегодня вы можете ставить под сомнение такие чудеса Библии, как заключение пророка Ионы во чрево большой рыбы, а завтра вы будете сомневаться в непорочном зачатии, в реальности смерти Христа, в реальности воскресения. Позвольте только немного сомневаться в подлинности Библии, и это разрушит всю вашу веру. В конечном итоге, что происходит сегодня с либеральными церквами евангельскими? Немножечко они позволили усомниться в достоверности Библии, и это разрушило христианство Европы. И сегодня в Европе почти нет сильной евангельской церкви, которая была несколько столетий назад. Это результат либерализма. Также сомневающийся в достоверности Библии, как правило, склоняется к греху. Смотрите, человек, если я думаю, что в Библии есть ошибки, и она в чем-то недостоверна, я усвоил, если эту истину, вернее, эту ложь, но я думаю, что это истина, и дальше я грешу, и мне нравится грех. Мне не нравятся последствия греха, когда меня мучает совесть, я раскаиваюсь. Сам грех меня манит, и я думаю, что он красив и доставляет мне радость. То моя совесть, она меня судит, и у меня есть проблема. Совесть мне говорит, это грех, потому что в этой книге написано, что это грех. Но если я уже позволил себе сомневаться в подлинности этой книги, то я могу сказать... Может быть, Библия неправильно говорит, смотрит на мой грех. Может, это вовсе и не грех? Может быть, это в Библии написано, что грех, а Бог не считает это грехом? А Библия, я же уже допустил, содержит ошибки, значит, я не грешу, значит, это не грех. Нет, это нормально. И такая философия приводит к тому, что люди, называющие себя христианами, разводятся без библейского основания. Живут в блуде, в прелюбодеянии, позволяют женщинам учить мужчин в церкви, отказываются от церковной дисциплины. Зачем следовать всему, чему учит Библия, если она ошибается? Вот каким последствиям приводит сомнение в достоверности Писания. В достоверности Писания. Не позволяйте себе даже на малейшее мгновение усомниться в достоверности Библии. Если вы позволите себе, это непременно приведет вас к греху и к заблуждениям, к греху и к ереси. Это будет начало падения. Сегодня мы не верим в то, что Библия абсолютно истинна, абсолютно правдива. Завтра мы скатываемся в бездну греха. Обратимся теперь к 25 стиху. Этот стих утверждает достаточность Писания. Писание не только достоверно, но и достаточно. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Апостол Иоанн видел много дел Христа. Апостол Иоанн видел много слов Христа, слышал. Но записал совсем немного. Здесь у нас всего 21 глава. Почему он ограничился только вот таким каноном? Потому что Иоанн верил, что того, что он здесь написал, достаточно для спасения любого грешника. Иоанн верил в то, что записанного им достаточно, чтобы каждый уверовал. Вот почему в 31 стихе 20 главы он говорит, это же написано, чтобы вы уверовали, написанного достаточно, чтобы поверить. Иоанн говорит, если все описывать, самому миру не вместить написанных книг. Ну, возможно, он использует гиперболу, преувеличение, желая сказать, что нет смысла описывать все дела Христа и все слова Христа. Того, что я описал, достаточно для спасения любого человека. Библия абсолютно достаточна для того, чтобы уверовать и жить свято. Не существует никакой информации вне Библии, которая нужна христианину для построения правильных отношений с Богом. Не существует никакой истины вне Писания, которая нужна мне, чтобы иметь правильное отношение со Христом. Все, что мне нужно здесь, и этого абсолютно достаточно. Библия достаточна для возрождения. Как пишет Иаков 1:18, «Восхотев, родил он нас словом истины». 1 Петра 1:23, «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего, живого, пребывающего в век». Духовный рост тоже от слова. 2 Тимофею 3:16, 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Любое дело по созиданию церкви, по духовному росту мы будем готовы, если мы будем знать только одну книгу. Иногда смотрю на свою жизнь, на людей, я был неверующим когда-то, с которыми я рос, вот, и многие из них уже погибли, некоторые алкоголики, некоторые наркоманы, некоторые жизни разрушены, по 3 брака, огромное количество детей. И я смотрю на свою жизнь, какую мне Бог дал благодать, и я думаю, все это благодаря только одной книге. Одной книге. Только одной книге. Всего одной книги. Вся мудрость в ней, вся истина в ней, она абсолютно достаточна для того, чтобы строить свою жизнь так, чтобы Бог радовался, смотря на нас. Итак, Писание абсолютно достаточно. Давайте теперь поговорим о практическом значении этой истины. И мы отметим здесь, по-моему, четыре момента. Первое, что я хочу сказать здесь. Во-первых, учение о достаточности Писания утверждает христианскую свободу. Смотрите, если Библия, вот эта книга, абсолютно достаточна для того, чтобы уверовать и жить свято, значит, не существует никаких правил, никаких постановлений вне Библии, которые мне нужно соблюдать, чтобы жить свято. Следовательно, если я буду выполнять то, чему учит Библия, я буду угоден Богу. А во всех остальных вопросах, которые Библия не оговаривает, я свободен поступать, как я хочу. Понимаете, о чем речь идет, да? Если мы верим, что этой книги достаточно, значит, нам к ней ничего не нужно добавлять. Следовательно, те вопросы, о которые Библия не описывает, в этих вопросах Бог решил дать мне полную свободу, чтобы я жил, как хотел. Если бы Он хотел меня ограничить, Он бы сказал об этом. Например, если Библия не говорит, сколько раз в день принимать пищу, что это значит? Значит, Бог дал мне свободу, правильно? Один раз в день принимать пищу, 4 раза в день принимать пищу, 6 раз в день. Я свободен здесь. И если я буду принимать 6 раз в день пищу, и приду в какую-то церковь, где учат, что нужно принимать только 3, и они будут меня осуждать и говорить, как ты можешь 6 раз в день принимать пищу? Моя совесть будет спокойна. Я, потому что я знаю, что я здесь свободен. Христос дал мне здесь свободу. Так? Библия не говорит, как лучше молиться, стоя или на коленях. Вы скажете, мы знаем, как лучше. Но Библия не говорит. Значит, Бог мне дал здесь свободу. Правильно? Я свободен молиться, стоя или на коленях. И никто мне не скажет, что если я молюсь на коленях, что мне нужно встать. И никто мне не имеет права сказать, что если я стою, мне нужно встать на колени. Я свободен. Бог не описал это конкретно, не дал повеления. Значит, Он решил, что я могу действовать, как я хочу здесь. Во всех этих вопросах Господь предопределил предоставить верующим свободу. И если мы понимаем учение о достаточности Писания, то это утверждает христианскую свободу. Однако верующие порой склонны приравнивать свои небиблейские правила деноминационные традиции к достаточному слову. Да, в Библии не написано, но так всегда было, значит, так правильно. Что это такое? Они склонны добавлять какие-то требования к библейским ограничениям, и этим они атакуют учение о достаточности Библии. Я приведу несколько примеров ограничения христианской свободы, которые я лично встречал в русских церквах евангельских, которые лично я встречал. Например, существует целая деноминация, целая евангельская деноминация в нашей стране и в странах Советского Союза бывшего, которая учит, что Бог, которая учит, что каждая христианская семья обязана иметь много детей. И если в какой-то семье не рождаются дети каждый год, то эту семью вызывают на церковный совет и говорят: докажите, дайте нам документ, что вы больны и не можете родить детей, либо мы будем применять к вам церковную дисциплину. Что учит Библия? Да, Библия говорит: плодитесь и размножайтесь. Иногда люди живут в браке и по эгоистичным соображениям не хотят иметь детей. Это грех, так? Бог сказал: плодитесь, размножайтесь. Но Бог не сказал, как часто нам это нужно делать. Значит, Он дал нам здесь свободу, правда? Библия не говорит: каждой семье должно быть 10 детей. Если у вас 9, это грех. Библия так не говорит? Нет. Значит, Библия дает нам свободу в этой области, в этой сфере. Если мы верим, что Библия достаточна, то мы будем свободны. А если мы верим, что недостаточно, тогда мы будем ограничить свою свободу. Еще пример. Библия призывает прославлять Бога, используя различные музыкальные инструменты. Хвалите Его с тимпанами, ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Это будет очень громко. Те, кто говорят, что у нас громко, если мы будем на кимвалах громогласных, то им вообще будет плохо. Вот. Это очень громко. Это наподобие таких, знаете, в оркестре вы видели такие тарелки металлические. Это очень громко. Вот. И Библия говорит: славьте Бога на всех инструментах. Но я знаю деноминацию, целое направление, они не называют себя деноминацией, но целое направление такое, в которых вообще любой музыкальный инструмент запрещен. Нельзя иметь музыкальных инструментов. Я пришел к ним на служение, и они говорят: никакого не должно быть, ни пианино, ничего. Ученики Христа, их достаточно большая группа, евангельское направление, где-то 300 человек сейчас в нашем городе, по всему миру они развиваются очень стремительно. Наверное, сейчас уже больше, это было несколько лет назад, их 300, и они сильно росли. Вот. Ни в коем случае нельзя иметь музыкальный инструмент. Но, правда, после служения у них была дискотека под музыку. Это меня вообще удивило. Вот. Но люди думают действительно, что нельзя иметь музыкальный инструмент на служении. Я был в церкви в Баптистской одной, где действительно пастор запрещал петь под гитару. Это грех, говорил он. Но он был очень пожилой, очень пожилой. Очень пожилой. Я даже не знаю, сколько ему. Но очень много. Это один из самых пожилых пасторов, которые я видел. И, видимо, в его молодости это как-то все сложилось, что гитара – это мерзость, не должно быть в Доме Божьем даже. Но если мы понимаем учение о достаточности Писания, то Библия призывает: славьте Бога на всех инструментах, и не говорит: гитара – грех, на всех, кроме гитары. И не говорит: на всех, кроме пианино, там, или на всех, кроме синтезатора. Значит, здесь мы что, свободны или не свободны? Свободны. И мы можем, пожалуйста, петь под гитару, захотели петь без гитары, захотели – вообще не будем петь. Мы свободны здесь. Еще пример. Я знаю, что некоторым нужно держаться за лавочки, сейчас, когда я его буду давать вам. Библия не запрещает использовать женщинам косметику и украшения. Один пастор подходит ко мне и говорит: вы отлучаете в своей церкви за помаду. Это как он говорит. Вот его прям слова. Очень такой... Я вообще не понял. Ну, где-то там на рынке увидели сестру они, у которой была помада на губах, ее отлучили. Вот. И он думает, совести он, наверное, мучает, правильно он сделал или нет. И вот если я еще скажу, что правильно, ему будет хорошо, будет легко, значит, все он делает верно. Вот, ну, я говорю, ну, давайте посмотрим, что учит Библия. В притче 25 главе 12 стихом сказано: «Золотая серьга и украшение из чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха». Так, здесь Бог сравнивает ужасное с прекрасным или прекрасное с прекрасным? Я спрошу вас. Прекрасное с прекрасным, конечно. Он не противоставляет здесь плохое хорошему. Он сравнивает прекрасные ценности материальные с духовными ценностями. Хорошее с хорошим сравнивает Бог. Еремия 2:32. «Забывает ли девица украшение свое или невеста наряд свой?» Оказывается, Бог вложил в сердца женщин такое огромное стремление украшать себя, что если бы они забыли это сделать, то это бы выглядело противоестественным, а не естественным. Как нам говорят, что естественно, когда женщина не пытается себя украсить. А Библия говорит, это противоестественно. Если бы украшения считались грехом, Бог бы не стал сравнивать благословение Израиля с украшениями женщины. Смотрите, что говорит Бог. Иезекииль 16:10-12. Это Бог говорит. «И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяные сандали, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом». Слушайте дальше. «И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твое ожерелье». Вот это дальше мне вообще нравится. «И дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». Представьте, если кто-то так оденется, что вы ему скажете? Это слова Бога. Библия не запрещает женщинам пользоваться косметикой и украшениями, но повелевает одеваться прилично. Послание к Титу 2:2. «Одеваясь на богослужение, женщина не должна стремиться привлечь к себе внимание из-за экстравагантности своей одежды». Знаете, какая-нибудь шляпа с пером, и люди все, они проповедь не будут слушать, они будут рассматривать ее перо. «Не должна привлекать внимание экстравагантностью, дороговизной одежды». Все сестры: «Вы видели, какое у нее ожерелье? Вы видели, какие у нее серьги с бриллиантами? Вы видели, какое у нее платье?» Если вы так одеваетесь на служение, это грех. И также не должна привлекать внимание сексуальностью. Она не должна быть какой-то чрезмерно обтягивающей или чрезмерно открытой, чтобы это не отвлекало от поклонения Богу. Но такие требования есть в Писании. Но Писание не запрещает женщинам в разумном смысле украшать себя. И если мы считаем, что Библия достаточно, а знаете, как люди думают, ну что-то Библия здесь вот, как знаете, вот один говорит, как будто, знаете, похоже, как гайка недокрученная. Надо бы ее немножечко подзатянуть. И вот там, где он уже подзатягивает, он уже дальше Библии идет. А мы спрашиваем, а ты веришь в нее? Верю. А что ж тогда гайку перетягиваешь? Да им нельзя так давать, а то они совсем распоясываются. Это вот я прямая речь передаю. Поэтому, друзья, если мы верим в достоверность и достаточность Писания, то мы должны понять, что учит Библия по такому или другому вопросу. И не преуменьшать ее учение, но и не преувеличивать ее учение. Так же? Важное замечание. Слушайте внимательно, все до конца. Несмотря на то, что Библия достаточна, церковь или семья может устанавливать свои внутренние правила поведения, не описанные в Библии, и это не будет проявление сомнений в достаточности Библии. Ну, приведу пример. Например, в семье могут договориться, члены семьи собраться и договориться: давайте так, после 10 вечера громко не разговаривать. Это наше правило. Если ребенок, подросток будет громко разговаривать после 10 часов вечера, он будет грешить? Да. Но в Библии же нет повеления не разговаривать позже 10. В чем же будет его грех? Он будет грешить грехом непослушания. Так? Или, например, церковь может установить правило какое-то, скажем, богослужение у нас будет проходить не в 10, а в 11 часов. Есть ли такое правило в Библии, что богослужение должно проходить только в 11, ни часом раньше, ни часом позже? Такого правила нет? Нет. Но мы как церковь можем его установить и проводить богослужение в 11 часов. И если кто-то скажет один, из 200 скажет, а я хочу в 5 утра, то он должен будет подчиниться все-таки решению церкви. Так же? Поэтому правила подобно этим нет в Библии, но повиноваться им нужно, так как верующие должны повиноваться начальству и властям. Вы скажете, но это же атакует достаточность Писания. Смотрите, когда это будет атаковать достаточность Писания. Если мы скажем, что вот эти наши постановления о тихом разговоре в 10 часов и о богослужении в 11 часов, это постановления, обязательные для всех христиан. Если мы будем оценивать благочестие других верующих по нашим постановлениям, скажем, вы звоните в Америку родственникам и спрашиваете, а вы разговариваете громко после 10 часов? А вы звоните, а у них там 11, они смеются. Вы делаете вывод такой ложно. Да они там все неблагочестивые, неверующие. Почему? После 10 часов разговаривают громко. То есть, если мы будем думать, что наше правило внутреннее, оно равно Писанию и распространяется на всех, и мерить этим правилом благочестие других людей, вот тогда это будет атака на достаточность Писания. Или вы звоните куда-то и спрашиваете, у вас во сколько служение? Они говорят, в 10 часов утра. Вот это грех, вот оно пошло отступление. А нужно, чтобы было в 11 часов. То есть, получается, что мы создали это правило, потом прошло время, мы привыкли к этому правилу, потом мы стали думать, что оно равно Библии, а потом мы стали этим правилом измерять благочестие других людей. А этого правила нет в Библии. Вот тогда мы будем атаковать этим правилом достаточность Писания. Я с одним пастырем разговаривал, несколько пресвитеров сидят, и разговор идет. И один у другого спрашивает, у вас сколько проповедей во время богослужения? Тот говорит, 3. Такой высокий пастырь, качает головой. Ай-яй-яй-яй-яй, уже пошло. Вот оно пошло. Что пошло? Отступление пошло. От чего? От истины. А в чем же оно заключается? Уже 3, у нас 4. Так, глядишь, и до одной дойдут. А я молчу, сижу. Вот люди создают себе правила, которых нет в Библии, и потом этими правилами они меряют других людей. Это такое, знаете, прокрустово ложе создал себе, и все, кто не помещается, значит, они идут под нож. Вот это и есть атака на учение о достаточности Писания. Поэтому давайте не требовать от людей ничего, чего не требует Библия. Но признаем, что мы можем принимать внутренние правила в семье, там, да, в обществе, на производстве, в церкви, которым нужно подчиняться. Но мы должны знать, что эти правила наши внутренние, особые, Библия их не требует, и мы не должны этими правилами мерить всех других людей. Мы должны определять благочестие других только достаточным Словом Божьим. Хорошо, это был первый момент, который мы отметили. Учение о достаточности Писания утверждает христианскую свободу. Утверждает христианскую свободу. Второе. Учение о достаточности Писания защищает от лжеучений. От лжеучений. Смотрите, посмотрите на любое лжеучение. У них у всех есть что-то общее. Они не верят в достаточность этой книги. Они ставят какую-то книгу наравне с ней. И они либо, или какое-то постановление наравне с этой книгой. И они могут говорить, что Библия выше для них, но на самом деле при принятии практических решений Библия с ними наравне или даже ниже. Например, мормоны. Они говорят, что книга Мормона равна Библии. Свидетели Иеговы говорят, Библия, Библия, Библия. А сами получают журналы, по которым им разрешено читать Библию. Им, оказывается, нельзя читать Библию по порядку. И ни в одном культе нельзя проповедовать стих за стихом, вот как я проповедую. Там никто не может выйти за кафедру и сказать, сегодня у нас 106-я проповедь по Евангелию от Иоанна. Нет, они только будут выхватывать тексты из контекста, потому что если они по порядку пройдут, то все их лжеучение развалится. Либо толкование должно быть настолько натянутым, что даже совершенно далекие от богословия люди скажут, здесь что-то за волосы все подтянуто. Я не вижу, что здесь действительно идет достоверное разъяснение. Все культы, все лжеучения, они ставят что-то рядом с Библией или выше ее. Православие, католицизм, они говорят Библия, но сколько постановлений у них есть, соборов, синодов, решений Папы Римского, преданий старцев, которые для них равны Писанию. Я недавно был в одном месте, и меня человек спросил: скажите, в чем отличие между там, баптистами, православными, католиками и пятидесятниками? Я думаю, ну что же ему сказать? Вопрос очень объемный, правда? Ну что ему сказать? Он на меня так смотрит внимательно и ждет ответа. Вот. Видно, что вопрос его этот уже давно мучил. Вот. Что он его интересует? Возможно, мне показалось, что даже кто-то ему пытался ответить, но запутал его. Что же ему сказать? Я решил с самого главного начать. Главное отличие между всеми этими деноминациями состоит в разных источниках авторитета. Говорю, если вы берете пятидесятников, харизматиков, то у них, они говорят, что Библия у них источник авторитета, да, наивысший. Но на практике к Библии что добавляется? Субъективный мистицизм, их сны, видения, галлюцинации. Вот оно добавление. Библия плюс. Если говорю, вы говорите о православных и католиках, то там опять постановление синодов, решение Папы Римского, другие исторические документы, предания старцев находятся на одном уровне, либо выше Библии. Говорю, вот это главная разница, которая определяет все другие отличия. Все другие отличия, о которых у нас сейчас нет времени говорить, они проистекают из вот этого отличия, ключевого, который является корнем и определяет все дальше. Даже я ему говорю, даже баптисты, евангелики, христиане, баптисты в нашей стране, которые вроде бы говорят Библия, 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 но на практике принимают решение порой голосованием вместо Библии. Но Библия говорит, что человека нужно отлучить. Церковь собралась, проголосовала, а отлучали родственника. А родство большое в церкви, жалко родственника. Кому-то он занял деньги, кто-то у него занял денег. Люди почесали затылки и сказали, нам это будет невыгодно. И приняли решение, не будем его отлучать. Таким образом, чем руководствуется Писание, Библией или мнением людей? Мнением людей – это неправильно. В одной церкви один пастор говорит мне, да, у меня, конечно, дети преступники, я не могу быть пастором. Но церковь собралась, проголосовала, и я вот несу служение уже который год. И он говорит об этом как о достижении. А на самом деле это ж позор. То есть, оказывается, Библия говорит, но есть более высший источник авторитета, это мнение людей, которое на самом деле и определяет, что правильно, что неправильно. Или, ну мы, конечно, верим, что вот это так, но у нас же в братстве по-другому понимают. Значит, мы так учить не будем. Вопрос, что является наивысшим источником авторитета? Мнение религиозной системы или учение Библии? Мнение религиозной системы. Так что, друзья, если мы верим в достаточность Писания, нам не нужно ни мнение религиозной системы. Мне все равно, что там верит ваша система. Меня беспокоит, что здесь написано. И все. Нам не нужно, мне не важно, что вы там, вам приснилось там ночью, какое у вас откровение посетило. Мне это вообще не интересно. Мне не интересно, что там написано в преданиях старцев или в книге Мормона. А вы читали книгу Мормона? Нет, я не читал книгу Мормона. А как вы можете судить о том, о чем вы не читали? Да я просто верю в достаточность Библии, что ее достаточно. Следовательно, все, что не является Библией, все это не нужно. Вот и все. Очень просто. Нам не надо читать все книги в мире. Очень легко. А вы изучили все религии, чтобы стать христианином? Нет. Я верю в достаточность Писания. Поэтому мне не надо изучать все книги религии в мире, чтобы понять, что они не правы. Достаточно Писания. И Бог говорит очень много в Своем Слове. «Не прибавляй к тому, что я заповедую вам, не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я даю вам». Второзаконие 4.2, Второзаконие 13.2, Притчи 35.6, Откровение 22.18-19, вся Библия говорит, мое слово достаточно, ничего не прибавляйте к нему, ничего. Даже такое прекрасное, как сон, нельзя добавить, да? Даже такое чудесное, как мнение братства? Ничего же, говорит Бог, ну ничего нельзя. А, вообще ничего? Да, вообще. Ты имеешь в виду, что вообще ничего? Я имею в виду, что вообще ничего. Ну так же. Третье. В-третьих, учение о достаточности Библии способствует правильному пониманию воли Божьей. Это очень обширный такой будет момент здесь. Учение о достаточности Библии не только способствует пониманию христианской свободы, не только защищает от заблуждений, но и способствует правильному пониманию воли Божьей. Многие люди буквально захвачены сегодня поиском воли Божьей. Они хотят знать, как поступать в той ситуации или в другой, в какой церкви присоединиться, в каком месте жить, на ком жениться, за кого выходить замуж. Какой профессии отдать предпочтение? Как узнать? Знаете ли вы, что вот этой книги достаточно, чтобы получить ясный ответ на все эти вопросы? Если мы хотим определить волю Божью, нам не нужно перечитывать все книги христианских авторов, нам не нужно записывать свои сны и истолковывать их. Я видел у одного человека, члена церкви, тетрадь, только, как, наверное, почти как Библия. С кожаной обложкой. И там написано «Для записи сновидений». И он записывает туда сновидения, потом как-то он анализирует. Я этого не делаю. Мне это не нужно, потому что я верю, что все, что мне нужно, здесь написано. Поэтому мне не нужно записывать свои сновидения. Слава Богу, я их почти не вижу. А если вижу, то забываю. Надо еще хорошую память иметь. Нам не нужно обращаться со советом к психологам. Нам достаточно одной только Библии. Не знаете, к какой церкви присоединиться? Да вы что, действительно? А как узнать? Очень просто посмотреть, что говорит Библия. Какой должна быть церковь? В церкви должна быть посвященность истине. В церкви должно быть ясное богословие. В церкви должна быть любовь. В церкви должно быть посвященный труд. Ясная, убедительная и обличительная проповедь, разъясняющая смысл Библии, а не смысл снов своих. И так далее. Истолковывать службу в армии любят некоторые пасторы. Свою собственную. Как Господь вел там. И не все время. Помню такой-то год, как я служил. И рассказывает. Уже он выходит за кафедру, а молодежь уже говорит. Помню 58-й год. И он опять. Помню 58-й год. И они удивляются, почему люди грешат. Почему они не возрастают духовно. А вы верите в достаточность Библии? Да! Почему же вы ее не проповедуете? Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать одну простую вещь. Люди, которые говорят, что верят в достаточность Библии, но не объясняют смысл Библии, они на самом деле лгут и не верят в достаточность Библии. Так? Они не верят в ее достаточность. Потому что их дела и их жизнь показывают, что они в нее не верят. Если бы они верили, они бы не стали говорить ничего другого, кроме как разъяснять значение одной книги. Итак, если вы хотите присоединиться к церкви, посмотрите, что учит Библия о церкви, и присоединитесь к любой церкви, какой хотите, которая следует библейскому учению. Очень просто. Вы не знаете, на ком жениться, не знаете, за кого выйти замуж. Посмотрите, что учит Библия. 1 Коринфянам 7:39. Свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Одно условие, в Господе, за принадлежащего Господу. И если вам нравится какой-то молодой человек или какая-то сестра, и они верующие, и вы видите, что они верующие, вы можете жениться, выходить замуж запросто. Если вы действительно имеете право на основании Писания, если вы сами не женаты. Или если вы не разведены без библейского основания. Очень просто. Не надо ломать голову. Что учит Библия? Свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Все, пожалуйста. Кто вам нравится, пожалуйста, делайте предложение, женитесь. Не знаете, в каком городе жить? Не знаете, какую профессию избрать? Следуйте общим принципам. Да, Библия не говорит, что профессия, значит, каменщика, она лучше, чем профессия плотника. Я не могу открыть. Итак, будьте все каменщиками. Я не могу такой текст показать. Я не могу сказать, итак, живите все в Ростове-на-Дону и приходите в нашу церковь каждое воскресенье на богослужение. Кстати, некоторые пасторы так делают. Они манипулируют людьми, они говорят, Господь явился мне ночью и сказал, приходите на наше богослужение, кто не будет приходить, Господь того проклянет. Люди перепугались и ходят, чтобы... Ну, чтобы урожай там у них рос, чтобы в аварию не попасть, чтобы с работы не уволили. А нужно это Богу или нет? Конечно, не нужно. Итак, где вам работать, где жить? Что учит Библия? Общий принцип. Матфея 6:33. Ищите прежде всего Царство Божие, и это все приложится вам. Самое главное – искать духовного, вечного, небесного, а не земного. Исходя из этого, нужно выбирать церковь. И исходя из этого, нужно выбирать место, где жить. Некоторые люди, здесь у нас в церкви было несколько человек, которые закончили библейскую школу, которые понимали истины. И они просто ушли из церкви, просто потому, что они кого-то здесь терпеть не могут. Вот реально вам говорю. У них конфликты, они не могут помириться. У них такое злое сердце, что они не могут простить обиду. Или они ушли из церкви, чтобы просто вступить в брак с каким-то человеком из другой церкви. Вместо того, чтобы... И так далее. И они говорят, что мы понимаем, что для нас духовно возрастать лучше здесь. Но мы уходим. Я спрашиваю, так вы ищете Царство Божие прежде всего? Или этого всего? Тогда если их жизнь... Искажает Писание, и стих Матфея 6:33 должен звучать так. Ищите прежде всего этого всего, а Царство Божие приложится вам. Ну, это ж мелочь. А Библия говорит наоборот. Ищите прежде всего духовного, Божьего, о горнем помышляйте, а не о земном. И когда вы будете в первую очередь этого стремиться, то все земное Бог вам даст. А может быть и не даст, неважно. Может, оно вам и не надо. Может, вам жить осталось 2 дня. Ну, мы же не знаем. Может, Господь сегодня придет. Поэтому, когда вы не знаете, где жить, где работать, в первую очередь, чем отличается верующий от неверующего? Неверующий, когда переезжает в другой город, он в первую очередь интересуется, а какая там работа? Какие там цены, какое там жилье, какая там зарплата. И если его все это устраивает, он переезжает в этот город, и потом неверующий начинает думать, а какая же там церковь? Надо же в церковь еще ходить. Вот так мыслит неверующий человек. Верующий человек, у него же все наоборот, он же Царство Божие ищет, правильно? Поэтому верующий человек, он в первую очередь думает, а какая же там церковь? Будут ли мне объяснять Библию? Буду ли я там возрастать духовно? А как на моих детей будут в этой церкви влиять? Правильно или нет? И если он находит такую церковь, то он начинает чесать затылок и думать, а где же там работу найти, чтобы жить и в эту церковь ходить? Ну правильно? Вот это значит искать Царство Божие прежде всего. А остальное все наоборот. Поэтому если вы хотите узнать, где вам жить и какую работу найти, то ищите прежде всего Царство. Нашли Царство, и тогда начинайте прилагать все остальное. Вот очень просто. Очень простые принципы библейские. Будьте послушны библейскому учению о браке, о церкви, о стремлении к поиску духовных ценностей прежде всего. И тогда вступайте в брак с кем хотите, только в Господе. Живите где хотите и работайте где хотите, если это не мешает вашему поиску Царства Небесного. Помните, для определения воли Божьей достаточно одной Библии. И последнее, четвертое. В-четвертых, учение о достаточности Писания укрепляет единство Церкви. Укрепляет единство Церкви, да. Вы спросите, как? Вот как. Смотрите, мы все здесь люди с разными мнениями. Одни у нас говорят, что нельзя памперсы для детей использовать. Ну, нельзя. А другие говорят, можно. Одни говорят, нельзя кофе пить. А другие говорят, да я без кофе не могу. Третьи говорят, что нужно, ну и так далее. Понятно, да? Предпочтений много. Как же все эти люди могут жить, если они встретятся на кухне, и один скажет только кофе, а он скажет только без кофе? И они будут доказывать друг другу правоту, они поссорятся, а может еще что хуже произойдет. Если мы верим, что Библии достаточно, значит мы будем утверждать ясно только то, что здесь написано. А все, что здесь не написано, мы утверждать не будем. В Библии не написано, чай нужно пить черный или зеленый. В моей Библии не написано. Следовательно, я не буду спорить с тем, кто пьет зеленый чай вместо черного, правильно? В Библии не написано, пить кофе с молоком или без молока. Так что если наши повара сделают кофе с молоком, я не буду устраивать истерику и говорить, как вы могли, вы не спросили моего мнения. Все второстепенные вопросы устраиваются сами по себе, они не важны. Конфликт из-за второстепенных вопросов – позор для христиан. Позор. Если я верю, что Писания достаточно, этого достаточно. К сожалению, разделения в церквах очень часто происходили в истории из-за вопросов, в которых Библия вообще ничего не говорит. Например, известный раскол в православной церкви, и там один из вопросов был очень важных. Нужно совершать крестное знамение тремя перстами, а не двумя. А Библия говорит, вообще не надо совершать. Вообще не надо никак. Ни тремя, ни никак не надо. Ну, в Библии такого вообще нету, правильно? Это придумали люди через несколько столетий, после того, как пришел Христос. А потом еще более чем через 10 столетий стали ругаться двумя или тремя перстами. А в евангельских церквах русских также разделение связано со второстепенными вопросами. Такими, как выбор музыкального стиля. Нужно ли нам два хора или один? Да на них, посмотришь, им ни одного не нужно. Потому что они используют хор как место, где они соперничают друг с другом. А из-за ношения головных уборов сколько проблем? В шляпе нам ходить или без шляп? Какой был спор в начале 90-х в евангельских церквах? Можно ли женщине, выходящей замуж, если она имеет библейское основание для развода и дальше выходит замуж, можно ли ей выходить замуж в фате или ей в шляпе нужно выходить? Я был, церковь сидят пресвитеры, вот с большими лицами, с красивыми пиджаками, приехали на красивых машинах, как раз 90-е годы были, все с Германии пригоняли хорошие машины. И сидят и спорят. Один говорит, только в шляпе, другой говорит, только в фате. Я стою и думаю, что им сказать вообще? Я, конечно, тогда сам многого не понимал, но я понял, что здесь какой-то уже перебор. Это же второстепенный вопрос. Он же не имеет никакого отношения вообще к Библии. Да не хочет в шляпе, не хочет в фате, пусть вообще в брючном костюме придет или в чем хочет, замуж выйдет, помолимся, да пусть живут. Шляпа ж она не помогает жить свято, или ее отсутствие не помогает. Если бы помогала, да мы бы три шляпы на каждую невесту одевали. Но не помогает. Если мы будем все это понимать, тогда мы не будем ссориться, у нас не будет конфликтов, не будет ссор из-за второстепенных вопросов. Итак, учение о достоверности и достаточности Писания имеет огромное значение для церкви. Уклонение от него ведет к попыткам оправдать грех и заблуждение, ограничивает христианскую свободу небиблейскими правилами, делает уязвимыми перед лжеучениями, способствует поиску воли Божьей вне страниц Библии и сеет разделение по незначительным вопросам. И наоборот, приверженность этому учению способствует росту в освящении, укрепляет христианскую свободу, защищает от лжеучений, делает понимание воли Божьей явным для верующих и укрепляет единство церкви. Никогда не сомневайтесь в достоверности и достаточности Слова Божия. Иоанн сказал, это свидетельство истинно и верно. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19, Да благословит вас Господь.